Пророка Осию будем изучать. Пятая глава. Книга пророка Осии – это о трудных взаимоотношениях Бога с Израилем, Осии со своей женой Гомерию, ну и, по сути дела, трудные взаимоотношения Бога с человечеством, но в то же время это искупление, это спасение, что любовь Божья, а вот она покрывает все наши грехи, всю глубину нашего духовного измены. Слава Богу, продолжаем изучать вот эту вот благодать. Осия 5 глава, 1-3 стих. «Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западней в массиве и сетью, раскинутую на фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился». Значит, здесь у нас говорится о суде. Оказывается, что и священники, и цари в Израиле тоже были виновны. Вообще царь и священник, его роль поддерживать истинную религию. Но здесь вот, к сожалению, в Израиле идолопоклонство распространилось очень сильно. Вот, и зачастую иногда и священники, и сами цари были инициаторами этого идолопоклонства, вместо того, чтобы верить в единого Бога. Здесь сказан массив и фавор, но это, наверное, города один на север, другой на юге. Имеется в виду, что вот этот вот грех, он обширен, он всю страну как бы захватил. Ну, это как мы скажем, от Калининграда до Владивостока, примерно так, наверное. Вот. В общем, глубоко погрязли в распутстве, второй стих. Такие вот неприятные вещи. О Божьем народе мы слышим глубоко. Погрязли они в распутстве. Я накажу. Ну, это в будущем Бог накажет. Пока еще нет. Пока Бог хочет, чтобы люди, может быть, послушали и покаялись. Но вот если нет, то так оно и будет в будущем, да? Бог не всегда сразу действует, не всегда сразу суд его виден, да? Но не значит, что он не видит. И здесь говорится, что Ефрема я знаю. То есть Ефрем думал, они поклоняются лжебогам, а Бог ничего не делает, ни добро, ни зло, и как бы он отдален. И через пророка идет напоминание Божьему народу, что я все знаю. Это то, что Бог не действует сразу, это не значит, что он не видит. И не значит, что суд не придет. Он придет попозже. Просто сейчас Бог хочет, чтобы человек покаялся. Вот. И вот такое простое напоминание. Времена, когда Бог не действует, может быть, это хорошо. Потому что когда он начнет, будет действовать, кто выдержит этот день? Потому что он как огонь будет. Да? Поэтому бездействие Божие надо благодарить. Это на самом деле милость Божия. Пророк напоминает этому своему народу, которого глубоко погряз в грехе, в распутстве духовном, да, он напоминает, может быть, подействует. Ну и как вот к нам это сразу применять, да, Израиль, вот мы все, Израиль такой-сякой, он как бы, да, но мы должны к себе это применять. Это был народ Божий, они были избранные, у них было Слово Божие, вот они, ну вот как и мы, да, и они должны были быть как бы свет вот тому языческому темному миру, истинную религию нести, а зачастую вместо того, чтобы нести истинную религию, они сами эту ложную религию впитывали, и поведение иногда было даже хуже, чем у языческих народов, поэтому вот так вот. И вот мы христиане, мы избраны, у нас Слово Божие, да, Дух Святой, вот родились мы, и мы должны быть свет этому миру, свет окружающим людям, да, свет в наших семьях, спасибо. Вот. Но не получается так, что иногда из-за христиан другие люди спотыкаются. Слышали такую критику, да? Я в церковь не пойду, потому что там такие-сякие, там, вот я их знаю, там, да. Или вот там у меня был друг христианин, он такой-сякой, там вроде молится, там все, а на самом деле, это, конечно, такое происходило тогда, такое происходит и сейчас. И мы должны, конечно, обращать внимание, пророческое вот это слово к нашим сердцам, исследовать наши сердца, не спотыкаются люди из-за нас, вот как там люди спотыкались из-за этих царей или священников. Откровение 2.20, там говорится, давайте прочитаем, это уже к церкви, да, чтобы мы понимали, что такое может происходить и с нами, 2.20, да, это церковь в Фиатире, и вот в 20 стихе мы читаем упрек Иисуса, но имея немного против тебя, потому что ты попускаешь женщине Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, блудить и есть идолжертвенное». Да? Под блудом может пониматься и физический блуд, но и подразумевается, конечно, духовный блуд, духовная измена Богу, да, из-за какого-то лжеучения, из-за каких-то ритуалов, языческих практик, каких-то лидер этой церкви, да, пастор или старейшина или другие, они бездействовали, хотя были много хороших вещей в этой церкви. И рабы мои, Иисус говорит, ну, то есть христиане, они впадают в заблуждение. Если первая церковь, мы кажемся, первая церковь была сильная, но если в первой церкви были такие проблемы, когда христиане впадали в духовный блуд, да, то такое может быть и с нами. Поэтому мы должны быть внимательны вот к слышанному, к сегодняшнему изучению, чтобы не отпасть, или чтобы про нас так не сказали, вот как здесь сказано про Израиль. Здесь говорится про обширность греха, да, глубоко погрязли в грехе, второй стих говорится. И опять же хочу практически вот такую истину нам сказать, ну, обширность греха, да, что это к нам относится, ну, на самом деле, даже лучшие из нас могут сказать, что что хочу делать, не делать, что не хочу, не делаю. Апостол Павел так сказал про себя, и, по сути дела, мы сегодня должны вспомнить, что обширность нашего падения, вот если Христа от нас убрать, оно постыдно, оно сильно, оно глубоко. Наш грех, вот если Христа от нас убрать, Дух Святой убрать, мы на самом деле подпадаем вот в такой же текст, про который можно сказать, что глубоко погряз, кости глубоко погряз там. Другой человек. Мы должны применять это к себе, потому что проблем у нас серьезно, и Слово Божие, оно иногда судит, напоминает нам, кто мы есть, чтобы мы не гордились, чтобы мы уповали на благодать. Вот. И Павел, да, говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». Бедный я человек, он там говорит. А еще он там говорит: «Все совратились с пути». Поэтому то, что здесь говорится в 5 главе к Израилю, мы не должны думать, а это вот они такие плохие, сякие. Слава Богу, что я не такой, как этот Израиль, да? Вот. Надо понять, что на самом деле я и тоже вот как тот мытарь, и не хвалиться какой-то праведностью, а уповать на милость Божию. Но иногда, особенно когда читаем, да не только Ветхий Завет, и Новый Завет читаем, иногда нам нужно ощутить Божью справедливость, Божий суд, то на самом деле, кто мы есть, вот так, если Христа от нас убрать. И вот здесь такое описывается духовный блуд. Прелюбодей и прелюбодица, Яков тоже говорит. Вот такая вот неприятная вещь, которую Рождество нам нужно тоже это услышать. Читаем дальше, 4 стих. «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них и Господа не познали». Дела не допускают, дух блуда внутри, Господа не познали. Вот так про народ Божий говорится, да? Такие печальные писания. «Дела их не допускают», да? И вот грех имеет такое свойство, он делает нас глупыми. Хотя это, может быть, не сразу ощущается, но на самом деле так и происходит. Вместо того, чтобы обратиться к Богу за прошением, за прощением, простите, за очищением, мы можем начать думать: ну, испачкался, ну, все уже там это самое, погряз, что там, один небольшой грешок ко всей своей греховности добавлю, ну, что это изменит, понимаете? Вот это не мудро так говорит. Вот. Или мы иногда думаем: ну, я так уже погряз, что уже все, не выбраться. Ну, и чего пытаться, или чего менять. Вот. И вот это вот, ну, и вот это на самом деле грех, он имеет такое свойство, он нас делает глупее, и мы не идем к Богу. За прощением, за очищением, за полной жизнью мы не идем. Вот такое происходит. Вроде бы не мудро, у Бога вся полнота, но вот грех, он так обольщает нас, мешает нам вот этот духовный блуд. Дух блуда внутри. Господа не познали, здесь говорится. Вот Гомерь, получается, она не знала блага своего мужа. Если бы она знала благо своего мужа, она бы от него не ушла. Но она ушла от него, потому что думала, на стороне она найдет больше счастья, может быть, больше денег. Наверное, так она и думала, более интересную жизнь она так думала. И, может, поначалу, мы знаем, там, наверное, было ей как-то интересно, все это захватывало. Потому что, как я уже говорил, грех, он имеет такое наслаждение, но она временно. И потом все для нее криво все пошло, все ее оставили, она в нищете, и вообще рабыней там стала в каком-то неприличном месте. Ну, все, в общем, коряво. Хотя начиналось все хорошо. Вот. И вот, вот этот дух блуда внутри, он приводит к этим последствиям и разрушает. Да? И если мы уходим от Господа, да, но получается, мы не познали Господа. Потому что Господь благ, Он источник всей радости, безопасности, жизни и всего, и всего. Мы как бы на словах-то, конечно, вот как мы как христиане, конечно, мы с Богом, да, вот. Но зачастую наше сердце тянется на сторону. Ну, я про себя тоже могу сказать, я думаю, и вы тоже можете так засвидетельствовать. Наше сердце, оно, к сожалению, испорчено. И наше сердце, оно не намного лучше, как сердце израильтян в этой пятой главе. Это неприятные вещи, да, в Рождество слушать. Но Библия обращает нас, чтобы мы посмотрели и вспомнили, кто мы есть вот сами по себе без Христа. Нам зачастую, братья и сестры, творение более интересно, чем Творец. И нам нужно друг друга напоминать, там, доверяй Богу, ставь Бога на первое место, нам постоянно надо это делать, потому что вот какая-то проблема у нас, почему-то нам творение, вместо того, чтобы творение интереснее поговорить о нем, размышлять, мечтать, чем о самом Творце, понимаете? А почему? Это потому что, значит, мы не познали Творца, потому что если мы познали Творца, мы поняли бы, что Творец гораздо ценнее, стоит больше времени, сил на него тратить, чем на какие-то тварные вещи, пусть они и важны, понимаете? И вот очень много в нашей жизни говорят о том, что мы не познали Бога на самом деле. Хотя, конечно, на словах-то мы все, вот мы в церкви здесь пришли, мы как бы открыли Библию, да. Но вот такая вот проблема, она есть, и поэтому не будем думать, что вот кто такие израильтяне, как это ко мне относится. Похожие проблемы, они и с нами происходят. Я по себе это знаю. Мне нужно, конечно, у меня очень много моментов, когда мне легко славить Господа, Бог мой Отец, все такое, очень много моментов, но очень много моментов, когда я должен делать усилия, как бы, над своей душой и говорить, что ты, душа, уповай на Бога, да, читай, посвящай, жертвуй, люби, там, не о себе только думай, и так далее, я должен делать усилия, если я не буду делать усилия, мое сердце, вот как гомель, туда, куда-то, на сторону, неприятные вещи, да. Все вот мы, глубина такого нашего падения. Дух блуда внутри. Вот неприятно это признавать. С 5 по 7 стих. «И гордость Израиля унижена в глазах их, и Израиль, и Ефрем падут от нечестия своего, пойдет и Иуда с ними. С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа, и не найдут его. Он удалится от них». Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом. Здесь остановимся. Израиль, он стремился к ассирийским богам, потому что Ассирия, она была вот как бы первой империей, она была великая, богатая, сильная и все такое, как бы. И, ну и мы тоже, когда что-то там такое известное, сильное, богатое, знаменитое, популярное, нам тоже становится иногда слишком это интересно, и мы начинаем даже подражать, желать, стремиться к этому. В принципе, ничего нового и такое и с нами происходит, как там. Вот они там к ассирийцам стремились, ассирийцы могли, если им заплатить, они могли безопасность себе дать, ну, как им казалось, да, вот, решить проблемы многие, и так оно и получалось там, да. Там сирийцы обижают нас, мы ассирийцам заплатим, и они разберутся с этим Дамаском ненавистным. Столько у нас уже лет с ним проблем. Опа, вот мы решили, все заплатили, все, смотри, какие мы молодцы. Вот так вот, да? Вот. Но в конце концов все это криво потом обращается для Израиля. Они не к Богу обращались, они обращались к ассирийцам. И из-за этого у них происходило вот это падение. В конце концов, Ассирия не принесла им славы, безопасности, которую они мечтали. Она принесла им стыд, здесь говорится. И когда мы больше нацеливаемся на творение, поначалу вроде получается, но в конце концов, вот этот суд Божий, и как там у этого человека, который копил, и ему сказали, вот сейчас у тебя в эту ночь заберется, что ты, с чем ты останешься, как бы, ну вот как глупо, да, хотя он думал, буду жить, веселиться, на многие годы я накопил, ну в общем он постыжен, да, и... Вот это есть опасность, когда мы очень много в этом физическом мире, а не в духовном, заканчивается это, примерно, может быть, так, как и у Израиля. Здесь говорится про вот эти вот лунные, новый месяц, поезд их. Но имеется в виду новый месяц или, как, у вас как написано в вашем переводе? Новолуние или как? Ну, неважно. Это такой, ну, языческий какой-то обряд, языческий праздник. Они думали получить от этого праздника языческого благословения, а в результате это все только будет потеря, Бог предсказывает. Потому что они обратились к идольским, к языческим обрядам, отступили, изменили Богу. Вот. И надо вспомнить, я уже повторял и повторю еще, что Израиль в этот момент, Иуда, они были довольно-таки экономически и в военном плане сильны. Они отвоевали многие территории. Ну, урожаи были хорошие, как бы, ну, жизнь наладилась, как бы, и зачастую люди думали тогда, что, ну, мы такие молодцы, вот наш царь Иосафат, нет, Иеровоам II, он молодец, там, иудеи там могли думать тоже, у нас Осия там стенобитные машины построил, все такое, как бы, ну да. Когда вокруг все вот хорошо, очень легко забывается про Бога, и начинаешь думать, что ты такой молодец, ты такой герой, вот. И вот в такие мысли звучит какое-то пророчество. Например, вы пришли вот с такими мыслями, все в жизни хорошо, все, какой я молодец, вот там раньше я был, а сейчас-то я уже молодец, там, да, вот. И тут вот в такой мысли звучат там, покайся, грех, духовный блуд, и ты сидишь как бы, как будто это, как это ко мне относится, ты не понимаешь. И самое главное, не верится, что это все, то, что в моей жизни есть, оно может испариться. Не верится. Вот им тогда в этом процветании, им не верят, что это все исчезнет скоро. И потом, через несколько лет, действительно все это исчезло. Им казалось, что они такие сильные. И вот понимаете, проблема наша, когда мы читаем Слово Божие в личном чтении или слушаем проповеди, некоторые пророчества, некоторые вещи нам говорится, а нам кажется, да нет, ну, это не связано, это не опасно для меня, это, ну, как это, да? Но если Библия что-то говорит в нашу жизнь, это надо принимать и есть какие-то предупреждения, принимать это, нельзя это, ну, говорить, да нет. Когда тяжело в жизни, да, Бог, мы начинаем внимательно слушать, а вот когда более-менее такое у нас затишье, жизнь идет как должна, охладевание к молитве, к Слову Божьему, к церкви, к любви, к жертве, все это немножко так охладевает, иго поднимается, и какие тут пророчества там, ищите царство, остальное приложится. Да у меня и так все приложилось. Что особенно стараться искать царство? Понимаете? И это серьезная вещь. Это уже начинается вот этот духовный блуд. Он так начинается. Иногда трудно нам верить предсказаниям. Может быть, нам трудно тоже верить предсказаниям книги Откровения, что там все там зверь, там град с неба и все такое, что там будет как в дни Ноя, неожиданно все придет, разрушится. Нам кажется, ну, все стоит крепко вроде бы, да? Но вот задача верующего человека – смотреть не то, что в новостях, не то, что там экономика, не то, что вот мы видим, а посмотреть, что Слово Божье говорит. Если Слово Божье говорит, что идет беда, к ней надо готовиться, нельзя быть беспечным. Надо довериться Слову. И вот Израиль, по всей видимости, то, что Оси и другие пророки говорили им истину, они не верили, и они попали в беду. Они были врасплох застаны. Это было, ну да, все Слово Божье, оно сбывается всегда. И нам нужно напоминать, чтобы мы жили, строили жизнь на Слове Божьем, на Божьих предсказаниях. Вот сегодня мы слышали, масло, вы запаслись маслом? Или какое масло, зачем масло, какой жених, где жених? Понимаете? А Иисус говорит, будьте мудрыми. Да а что, какой, ничего не видно. Вот ты и не мудрый, если вот так вот относишься. Надо запастись. Да, жених задержался, да, Иисус задержался, но он придет неожиданно. Вы запаслись, вы готовы? Или, ой, хоть... Хорошо, что реакция такая, Кость, хорошо, что ты мне спасибо, сегодня пойду, там, позвоню, помирюсь или прощу, или там, исполню обещание, которое обещал. Ну, такое, да, это хорошо, если такое есть. А если, да, это ко мне не относится, это уже начинается дух блуда, который мешает нам восстанавливаться, как Израилю мешал восстановиться с Богом. Настанет момент, как я говорю, унижения и потерь в Израиле. Израиль начнет искать Бога, но не найдут его, 6 стих. Будут искать, но не найдут. Почему не найдут? Ну, такая неприятная вещь, страшная вещь. Как ты так? Нам всегда говорят, ищи Бога, а здесь не найдут. Но на самом деле здесь сразу же говорится, чтобы мы не в отчаянии совсем не впали, потому что здесь проблема. они как бы искали физического избавления, но не духовного избавления. Они не понимали, что проблема духовный блуд – это самое главное. Его надо, грех надо удалить. А потом Бог ударит, там, ударит сирийцев или ассирийцев, или кто бы там проблема была. А зачастую, и мы тоже так поступаем, когда проблема, болезнь, потерял работу там, или еще что-то, да. Бог, помоги, вот помогите, помолитесь, как бы, да, чтобы ну, вот эта неприятность вся ушла, мы так молимся. А Бог не отвечает. Ну, признайтесь, было же такое, да? Вот. И вот тут вот надо взыскать. А почему? Что, может, Бог что-то хочет показать, да? Может быть, я гордиться начал. Может быть, я там на людей с высока начал смотреть, думаю, что я вот какой-то там, да? Что? А, действительно. И когда мы каемся, тогда мы находим Бога. А если вот мы не просто хотим физического избавления, а не понимаем суть-то проблемы, да? Израиль не понимал, в чем его проблема, и поэтому не находил Бога. Точнее, он искал Бога, да? А как это происходит? Я помолился, там, я принес этому единому Богу жертву, и не помогло, и все, и пошел дальше. Вот там, наверное, ассирийские буду им, богам, молиться. Вот так вот, да? Ну, а вот это ассирийские бога, вот это и была проблема, в этом надо было каяться. То есть глупо, когда мы ищем Бога, Бог не отвечает, и мы, ну, молитва не действует. Молитва-то действует, просто надо испытывать сердце, понимаете? Вот такая духовная, если там у нас может быть духовная неверность. Ее надо осознать, это неприятная мысль, но надо размыслить над некоторыми тенденциями в своем сердце. Бог использует это, трудности использует, чтобы мы очищались. Вот, так что если не можете найти Бога вот в таких каких-то ситуациях, да, что-то произошло, продолжайте искать. Но ищите уже, смягчая свое сердце, открывая сердце, говоря Духу Святому, Дух Святой, покажи, научи, чего не знаю, научи, да. Вот, начинать как бы с себя надо. Свою неверность, свой духовный блуд надо находить, свою духовную измену надо находить. Родили чужих детей. Израиль не понимал, в чем проблема. А у Бога это проблема, родили чужих детей, чужие плоды. Понимаете, в жизни мы можем приносить плоды-то, понимаете? Они могут быть, то есть можно нарожать ну, других детей, как вот здесь с Гомерью было, да и с Израилем духовно. Это можно, какие-то плоды, чего-то можно создавать в своей жизни. Но Бог говорит, это не от меня, это измена. Это вот как ребенок от блуда родился, это не мой ребенок, это не моя воля, это не мой план. И вот есть определенные плоды, они есть, но надо посмотреть, от Бога это или нет. Если это не от Бога, то этого надо стыдиться, каяться, а не прикрываться этим, делая вид, что как бы, ну, я чего-то представляю в жизни. Смотрите, сколько у меня детей. Там кто-то мог сказать, да? Ну, это блуд. Это не от Бога. Ну, очевидно, что прячась от нас, Бог хочет, чтобы мы его по-настоящему искали. Вот причина, почему Бог прячется от Израиля здесь или от нас, чтобы мы его по-настоящему изыскали, то есть всем сердцем. Вот. Ну вот в браке, в наших человеческих отношениях мы это, в принципе, понимаем, да. Ну, допустим, там муж что-то сказал, и все, потом раз, что-то, а жена молчит, день молчит, второй молчит. Ну и муж начинает задумываться, что-то, наверное, не так, да, и он пытается, он, наверное, что-то сделал не так, ну, да, вот. Хорошо, там поговорили, а, вот, и он не понял, все, поговорили, все нормально, примирились там, ага, понял, да. Вот, конечно, женам не нужно так целую неделю в молчанку играть. Если муж попросил прощения, если он осознал, вы его простите. Но, кстати, так и в другую сторону бывает, когда муж молчит, а жена, а что такое, в чем проблема, как бы, тоже надо. Ну, то есть в взаимоотношениях мы пытаемся исследовать наши сердца и восстановить взаимоотношения, да. Мы не говорим там, а что ты дуешься, какая у тебя проблема? Ну так мы не говорим, потому что мы хотим примириться. И в взаимоотношениях с Богом мы тоже должны это применять. Если Бог не отвечает, если Бог молчит, ну, какая-то причина, надо смириться, понять, в чем дело. Может быть, я не угодил Богу, может быть, я неправильно понял Бога, может быть, я не Божью волю делал, да? И когда мы так, то Бог, мы будем найдены. А когда у нас нет такого отношения, Бог будет молчать. Так же, как вот в браке иногда бывает, если нету, ну, как бы смирения, нету там... желание попросить прощения, ну, супруг или супруга иногда не отвечает, да, Ну, понимаете, да? А Бог, Он хочет искренних взаимоотношений. Он хочет, чтобы мы его нашли. Та жена, которую там, муж как-то задел, обидел, она хочет восстановления взаимоотношений, но она молчит, понимаете? И не значит, что она все, уходит, как бы, но она молчит, понимаете, да? И муж, мудрый муж, он там смиряется, пытается спросить. Ну, или наоборот, понимаете, да? Вот так же Бог, он молчит, но это не значит, что он все, ты мне надоел, я тебя разлюбил. Нет, он молчит, чтобы через это молчание восстановить взаимоотношения с грешным человечеством. Через покаяние, конечно. Вот, то есть мы в браке, в взаимоотношениях это понимаем, да, если человек замолчал. Если Бог замолчал, мы тоже должны понимать и следовать с нас, конечно, начинать, потому что Бог-то совершенный. Бог сразу прощает. Это вот, это я к тому говорю, чтобы мы тоже прощали в наших браках, да. Все, Бог сразу прощает, когда человек кается. Бог сказал Осию, все, она, Гомерь, уже, ну, она кается, она сожалеет, что она вот все, да, иди, прими. И Осия пошел и принял. Вот это Божье прощение. Не всегда у людей так получается, но мы, прежде всего, говорим о Божьем прощении к нам, и это здорово. Когда мы каемся, мы всегда находим Бога. Ну, конечно, этому тоже нам надо подражать, но слава Богу, то, что Бог... Когда мы неверны, когда мы в духовном блуде, Он праведен и верен, и Он кровью Христа очищает, прощает и восстанавливает наши взаимоотношения, как Осия с Гомерью восстановил. С 8 по 14 стих. «Вострубите рогом в Гиве, трубой в Раме, возвышайте, возглашайте в Бев-Авене, за тобой Вениамин. Ефрем сделается пустыней, в день наказания между коленами Израилевыми я возвестил это. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду. Угнетенный Ефрем поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных. И буду как моль для Ефрема, как червь для дома Иудина. И увидел Ефрем болезнь свою, Иуда свою рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и послал царю Иареву. Но он не поможет исцелить вас и не излечит вас от раны. Ибо я как лев для Ефрема и как скимен для дома Иудина. Я растерзаю и унесу, и никто не спасет». В Гиве. Но что здесь говорится? Здесь в основном посланник Израиля к Северному царству, а Вениамин относился к Южному царству. Они более... И духовно покрепче были, но у них тоже были проблемы, да. И они могли думать, что вот там Израиль, а нас это не коснется. Но Бог говорит, что и в Иуде я нашел проблему. И война придет не только в Северное царство. Вы не думайте, Иудеи, она и к вам придет. Вот колено Вениаминова на севере Южного царства, да, чуть севернее от Иерусалима. У них проблемы, им надо трубить, войско собирать. И ты не думай, что как бы Иуда, что суд только для Израиля пришел, да? Здесь говорится, что за тобой где-то такое, за тобой Вениамин. Да, за тобой Вениамин, то есть вот эта беда, она и за тобой придет, вот такой смысл. Да, спасибо. Вот, то есть, но это говорится о том, что суд вот этот, эта беда, которая идет, она серьезна, она многих захватит, это не пустяки. Обратите внимание на мои слова, как бы на слова пророка, вот то, что Бог хочет сказать. Он предсказывает эти страшные события, да, чтобы напугать человека, чтобы человек понял, это всех коснется, и всем нужно исследовать свое сердце. Вот такая мысль. Проблема Вениамина была, не Израиля, а Вениамина или Иуды. Они, конечно, на словах, они верили в единого Бога, у них храм там был, у них получше это было. Но зачастую это было на словах, а сердце их тоже уклонялось к этим идолам, включая израильский, да, у них там тоже были эти проблемы, да, и поэтому им придется пройти через определенное очищение, Бог предсказывает, если не покаяться. Одна из причин была то, что на словах они верили в единого Бога, да, но на делах они передвигали межу, здесь говорится, а передвигать межу – это серьезный был грех, это нарушение Моисеева закона, да и современным понятиям это понятно. Нельзя на даче там на 20 метров забор двигать, потому что вам там сток удобнее сделать, сами понимаете, да? Это серьезная вещь, человек может не заметить, но это неправильно, вот, и как бы. И тогда это было, сейчас это было, тогда там это считалось, кто так делает там, в Ветхом Завете, тот проклят, там говорилось вообще. То есть это серьезно. И вот Иуда, он на словах верил в единого Бога, но его поведение не было таково, да? И вот видите, одни на словах вообще там не славят Бога, другие вроде на словах славят Бога, а поведение Оно, и поэтому это тоже заслуживает Божьего порицания. Бог здесь порицает, обличает Ефрем и Иуду тоже, не только Израиль. Хотя в основном это к Израилю обращено. Вот. И вообще, почему это все такое происходит? Передвигание межи там, и все такое. Вообще, почему вот эти вот проблемы? А потому что, вот здесь говорится, да, захотел ходить след суетных. Да? Ну, то есть, вот эти, по сути дела, идолов, 11 стих. Суетные, да, мирские идолы, деньги, вот, да, вот, вот это тоже мамона, да, это идол, современный московский идол, очень сильный, очень популярный. Он проникает в сердца верующих, в церкви проникает, с ним приходится бороться, бодрствовать, да. И вот мы там помним, был царь такой неразумный, все там у него, он из храма, ограбил Божий храм, Валтасар его звали, это самый Вавилонский царь. Все там, славит золотых, серебряных богов, там вечеринка у него, веселится. И потом ему обличение говорит, слушай, дыхание твое в руках Божьих, а ты Бога не прославил, а славишь вот это вот золото. Думаешь, золото тебя делает крепким и сильным. Дыхание Божье в твоих руках, Валтасар, а ты его не прославил. Хотя ты знал о всех делах, как Бог там с Навуходоносором, отцом твоим работал, а ты не прославил. Твой отец прославил, а ты так и не понял. Ты думаешь, вот золото, серебро, вот это тебе дает счастье, вот это наполнение. Нет, дыхание. Как ты, если у тебя куча золота, ты себе дыхание не купишь. Никакой, ни один вздох ты не купишь. Бог это может сделать. Поэтому Бог должен быть на первом месте. Но зачастую вот этот идол, да, мамона, она и в Москве, где есть всякие, очень много возможностей, это серьезно, нам приходится с этим бороться. Я по своему сердцу знаю, да. Мы часто можем проводить мысли о деньгах, да. Очень много мыслей или очень много переживаний, что там не хватает ресурсов, мы проводим. И потом начинаем даже вздыхать, Бог, ну что ж, вот так, как все, когда это все закончится там, да. И вот ты пришел там, или в Библию читаешь, или в церковь пришел, и вот проблема этого не хватает, туда не хватает. Вот если бы вот у них там раз они, а вот у меня все никак уже. И когда это все? И ты вот сидишь, и тут тебе слово проповедуют, и ты сидишь, и тебе ничего не радует, потому что идол, у тебя не Бог на первом месте, а вот это деньги на первом месте, да. И пока эти деньги, ты не исполнишь исполнение вот этого идола или денег, ты не можешь радоваться, да. А что получается, когда ты получил, или человек, который состоятельный, он начинает думать, он быстро забывает благодарить Бога, и начинает думать, ну не моя ли рука, не я ли такой молодец. И поэтому у нас вот этот идол, да, мамона, да, он очень популярен. То есть идолопоклонство, оно реально, и это проблема для христиан. Или деньги все-таки дают все обильное для наслаждения. Ну понятно, мы сейчас ответим-то правильно, но что в сердце, понимаете, что в сердце. Из-за чего мы переживаем, я по себе знаю, я тоже иногда вздыхаю, вот если бы то-то, как бы, да, как бы, и мне потом надо остановиться, стоп, не в этом, и у меня же настроение портится, я, Новый год, и что там, и меня Дух Святой меня обличает, понимаете, это идол очень сильный, и надо понимать, что, вспоминать, что у меня есть Бог, Он богатый, у меня Отец, все, что есть у Отца, у меня есть, я богатый человек на самом деле, да, ну вот понимаете, как все это происходит, и мы как христиане, вот этот идол, материализм, да, он очень силен, и мы должны, он конкурент Богу, понимаете, он конкурент благодати, потому что деньги, они действительно, они приносят наслаждение, там, премию вам выписали сразу, да, или там урезали зарплату, все сразу, настроение плохое, да, это говорит о том, что этот идол, деньги, они важны для нас, конечно, они должны быть важны, проблема, это идолом становится, когда это на первом месте, понимаете. Иногда люди понимают, что Бог не будет помогать слишком много в материальном, он все там про святость, про жертву, про любовь. Они иногда теряют интерес к Библии, к Слову Божию, к церкви. Потому что здесь что-то святость, любовь, прощение, жертва, смирение. А человек не верит, что вот это дает наслаждение, что в любовь дает наслаждение. Ему верится, что вот когда деньги. Ну вы поняли, да? Или только у меня такие проблемы? Это серьезный идол. Это серьезный идол. Да. И мы, как христиане, мы должны. Потому что это как духовный блуд, по сути дела, когда вот мы слишком начинаем. Это духовный блуд. Мы о Боге не радуемся, а о деньгах радуемся. Почему? Вот это значит, это показывает, что для нас важно. Вот. И здесь говорится, это суета. Понимаете, с человеческой точки зрения, это не суета. Кость, ну что ты здесь проповедуешь-то, да? Ты-то сам что из себя представляешь? Вот когда ты станешь там каким-то таким, тогда расскажешь нам духовные вещи, да? Ну, но Библия говорит, это суета. И вот тут надо выбрать, с человеческой точки зрения, деньги не суета. Ну что ты здесь, Кость, говоришь, ты что? Но Библия так говорит, суета. Она обманчиво. Вот дерево познания добра и зла, оно было очень привлекательно, но оно принесло разрушение в конце концов, не сразу, да. И вот когда мы на деньги полагаемся, это, если не в этой жизни мы потерпим всякие разрушения в семье, в коллективе или еще где-то, то в конце концов на суде Божьем все сгорит, как бы, если вот так это было у нас на первом месте. Еще знаете, как бывает, вот материализм этот, да, Израиль, он смотрел на Сирию, а Сирия была очень богатая, да, сильная, армия там вообще, они могли нанять кого угодно, там, колесниц купить, чего угодно, все, они могли понакупить самое лучшее оружие там, и этих подкупить, и все, все, деньги, 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 да, вот бы нам как Ассирия быть, вот что у нас вот этот бог какой-то там, святой, все святой, а вот это я понимаю, да, Ассирия, да, и вот этот стиль жизни Ассирии, вот эти боги Ассирии становятся привлекательными, да, вот. И ты смотришь, вот когда так что-то в жизни, ты находишь такое, вот у него вот это, да, вот мне бы так, да, и ты смотришь снизу вверх, а тебе не надо так смотреть, потому что ты сын Божий на самом деле, но ты смотришь снизу вверх, а потом, когда ты достиг этого положения, ты на других начинаешь сверху вниз смотреть, да. Вот ты ездил там на Ниве, потом ты ездишь на хорошей машине, ты смотришь, а, Нива тут эта ржавая едет. Тебе в том ряду сюда не лезь, как бы, понимаешь? Вот такое отношение начинается. Постыдно это, конечно, это духовный блуд. Это показывает и вот это идолопоклонство в наших сердцах. Захотел ходить вслед суетных. Это их был выбор, суетных. Суетных. Счастье в любви или в деньгах? Ну, отвечайте. Жены, девушки, вы за мужей выходили, потому что они богатые были? Некоторые из них богатыми не стали. Но вы их любите? Значит, любовь самое главное, правильно?
Они надеются.
А?
Они надеются.
Это все, этому всему есть. Главное, чтобы это было на втором месте. То есть в человеческих отношениях, мы понимаем, любовь делает нас счастливыми. Да? Мы рожаем детей, мы их любим. Нам не важно, будут они образованные, необразованные, богатые, небогатые, не важно. Мы их любим и радуемся нашим детям. Маленьким или повзрослевшим уже мы понимаем, что любовь, этот отпечаток у нас остался. Мы понимаем, что любовь, а не материальные вещи, взаимоотношения с Творцом, взаимоотношения со Христом, вот что делает счастливым. Вот как мы сегодня говорили, или да, говорили, Иисус стучится, вот впустить его и с ним вечерять, вот эта любовь, вот эта близость с Сыном Божьим, вот это счастье на самом деле. И тут не важно уже, много тебе или мало дел, если ты с Сыном Божьим за столом, все, ты на пике счастья, все, потому что у тебя вся вселенная, и все у тебя есть, если у тебя есть Сын Божий, и Бог, значит, у тебя есть, и все, и ничего не нужно. И Господь, прости, что я вот, да, за материализм, у меня есть Христос, Сын дан нам, да, там, в Рождество мы вспоминаем. Гомель, Израиль, они пошли за суетой. Видите, какой конец? Как неприятно про них читать, про Гомель, про Израиль. И так же неприятно с небес на нас, когда вот мы за суетой идем, переживаем, молимся, чтобы эта суета появилась в жизни. Эта суета, это, то есть оно не, эти, деньги, они не вечны. Они не дают счастья на самом деле. Они не дают нам вообще дыхания даже. Здоровья на самом деле-то и не дают. И росту прибавить даже не могут. И вот тут болезнь у Ефрема, все там, проблемы у него начались, то есть в Северном царстве. Но проблема в том, что когда вот эти вещи Бог допускает, катаклизмы, работают в нашем сердце, они здесь вместо того, чтобы обратиться к Богу, Израиль, они пошли в Ассур, понимаете? Вот это еще хуже проблема. Бог работает как-то жестко, трудно в твоей жизни, а ты, да нет, я сейчас скреплюсь, да нет, я всем докажу, да нет, я сейчас выберусь, да, да вот у меня еще это, и это осталось, я сейчас все попробую, да, и ты начинаешь пробоваться, еще больше в суету погружаешься вместо того, чтобы быть мудрым и обратиться к Богу, что ты мне сейчас хочешь сказать, зачем мне за этой суетой идти, зачем мне пытаться материальными вещами, мирскими путями найти счастье, полноту в жизни. Пошли, к ассирийцам они пошли, да? Вот в 90-х было популярно, за граница нам поможет, да? Это Остап Бендер сказал, за граница нам поможет в 90-х. Я был в 90-х, я помню, как это все, здесь все у нас разрушилось, идеология, все-все-все, а вот Запад, как бы, западные ценности, экономика западная, вот как бы И знаете, смешно, вот мы сейчас времена-то, сами понимаете, изменились, как Запад помог нам, да, как бы, вот. Но и вот сегодня смешной такой случай произошел. Очень уважаемый христианин, организатор там чата христианского сообщества, он зашел, искусственный интеллект, чтобы поздравление рождественское сделать. И там должен был младенец Иосиф и Мария. И он отослал, поздравил всех с Рождеством. И он не посмотрел, что этот ИИ, да, вот эти западные ценности, у Марии бороду нарисовали. Вот, ИИ, это не случайно, там в ИИ сидят вот эти программисты, и для них это прикольно, это их ценности, понимаете? Вот так вот все, ну вот все вот как коряво все это выглядит, вот эти вот мирские ценности на самом деле. Я просто хочу сказать, это все вот с точки, вот как нам, когда мы там увидели в чате, все как-то неприятно это как бы, да? И вот так вот все это, когда наши сердца к этим идолам, к этим ценностям мирским, я уже вообще не про Европу вообще говорю, да, когда мы с миром пытаемся сильно дружить, это духовная измена. Такая проблема у всех нас бывает, нам нужно это все исследовать, проверять и фильтровать. И Бог здесь предсказывает Израилю, что это не поможет их исцелить, это не излечит их, да, и Бог здесь четко говорит, потому что я ваша проблема. Вы у меня со мной проблему. Я против вас. Вы должны покаяться. Они это не понимали. Иногда Бог молчит или идет против нас, или, ну, как здесь сказать, на самом деле, не то, что Бог сказал, иди ассирийцам, чего там спокойно сидите, идите там, накажите мой народ. Нет, Бог так не говорит. Просто Бог, когда мы не уповаем на Бога, Бог перестает действовать в нашей жизни, ну, перестает защищать нас. И он знает, когда, если он уберет защиту, если он уберет ограду там, от Иова, или от нас, или от страны, или еще что-то, он знает, какие события будут развиваться. Да? И если эти события угодны в его воле, чтобы наказать, смирить нас, он это допустит. Но это не значит, что он напрямую посылает там, сатану наказать Иова или еще кого-то. Нет, ни в коем случае. Он просто знает, как это может развиваться, и это как бы он не причастен к этому, но это в его воле, это тоже в его контроле, и поэтому примирение надо искать в Боге. Проблему надо восстанавливать в взаимоотношениях с Богом, а не пытаться там откупиться какими-то такими плотскими методами, как Израиль пытался сделать. Ефрем просто вот здесь не каялся, и поэтому Бог так вот здесь жестко работает. Иногда Бог будет тоже в нашей жизни так работать, и хорошо, если мы задумаемся, а не будем упорствовать или там обижаться на Бога. Ефрем не задумался, и что произошло через несколько десятилетий? Они все были уничтожены и в плен уведены, все. Да и Иуда тоже там по шее как бы им дошло, только голова осталась там. Они не послушали это. А Бог это давал, чтобы люди покаялись. И 15 стих. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». «Возвращусь в мое место», то есть Бог скроет лицо. Тоже неприятно в Рождество такие вещи играть, читать. То есть. И можно, конечно, такое отношение у нас часто бывает, ой, Ветхий Завет, здесь вот все так строго, все суд Божий, как бы, в книге Откровения тоже все строго, как бы, хочется позитива, ну, понятно, хочется, тем более сейчас праздники, вот. И знаете, что в этом стихе есть позитив, есть радостная весть для нас. Да, Бог скрывает свое лицо, но не навсегда, потому что здесь говорится, доколе они не признают себя виновными. Вот это радостная весть, если я признаю себя виновным, если я как блудный сын вернусь, Отец меня примет. Ангелы, давайте сейчас вот рождественскую историю. И это вот этот последний стих, на самом деле это великая радость. Благодать – это великая радость. Волхвы, они возрадовались великой радостью, когда им, ну, они узнали, где Спаситель лежит, родился. Лука 2 глава, с 10 стиха. Сейчас мы уже заканчиваем. С 10 по 14. Вот рождественская история, отрывок ее. То есть, Кость, какой позитив? Вот мы такие вещи читаем сегодня, да, какой? Позитив вот как раз в этом стихе, то, что есть прощение, есть спасение, есть искупление. Если мы каемся, конечно. Но оно есть. С 10 по 14, вот здесь вот пастухами явились ангелы. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явился ангел многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. То есть ангелы о чем-то радуются, понимаете, они не роботы, они о чем-то радуются. Какое-то что-то удивительное их вызывает у них это пение, понимаете? Что тут такого, пастухи ночью уставшие, что-то такое великое, да? Но они что-то видят великое, и они пытаются возвестить этим пастухам, да? И они говорят, поют: «Слава Вышних Богу, на земле мир, в людях благоволение, в людях благоволение». Вот эта вещь их восторгает, ангелов, благоволение, благость Божья к людям их восторгает. Я скажу такую вещь, не знаю, размышляли вы или нет. Он здесь говорит: «Не бойтесь, да, великая радость, Спаситель, Искупитель». Да, и вот мы в Рождество вспоминаем, что Иисус Спаситель родился. В людях благоволение мы часто говорим. Понимаете, ангелы, в отличие от людей, от человеческой расы, они, у них нет благодати, если вы не задумывались, у них есть только справедливость. И это нормально, справедливость – это хорошая вещь. Ангелы, вот в небесах там, у них только справедливость. И они хорошо понимают, если ты ушел от Бога, как там вот эти демоны, ну все, ты ушел, все. Ты сделал сознательное решение, у тебя все были предупреждения, ты мудрый как ангел, и ты такое сделал решение, ну все, все, у ангела нет искупления, у них нет благодати, у них только справедливость. Если ты ушел от Бога, все. А тут Гомель у нас, да, Израиль, мы, если мы ушли от Бога, у нас, для нас есть благодать, понимаете, у нас не только справедливость. И ангел удивляется этому, потому что у них нет второго шанса, у них нет благодати, а в человечестве есть благоволение. И они удивляются, и они поют вот эту славу Богу, понимаете. Вот очень часто, когда там брак развалится, люди разводятся, и говорится, что, ну, она изменила, все, муж как бы невиновен, да, все справедливо. Ну, действительно справедливо, да. Справедливо. И здесь даже Бог говорит вот по поводу справедливости: я не муж вам, а вы не жена мне, там говорится в первой главе, то есть во второй главе говорится. Вот это справедливость. Вот. Ну, по сути дела, все, Израиль, и некоторые, как я говорил, теологи, они считают, что с Израилем все покончено, они от Бога отвернулись, Христа распяли, все, Израиль больше не спасется, как нация, Бог с ними больше не работает. Понимаете? Но ангелы и вот эта благодать нас учат, что нам, людям, когда мы каемся... Демоны не могут каяться и не каяться, а толку? Хоть ты кайся. Все, все. Понимаете? Это ужасная вещь. Поэтому нам нужно радоваться, великая радость, что у нас есть. Когда мы покаемся, да, доколе, да, мы найдем Бога, мы обретем благодать человека, благоволение, понимаете? Как будто, ну, ангелы, они удивлены и славят Бога за это благоволение, за то, что Бог не должен по справедливости, но Он спасает, искупляет такой ценой человечество, жертву своего единородного сына. И, конечно, ангелы ликуют, и они, как говорят: люди, вам повезло, вам великая радость, у вас теперь есть спаситель. У ангелов нету спасения, у них только справедливость, а у людей есть спасение. И я только к тому говорю, чтобы мы не зацикливались на ангелах, чтобы мы ценили благодать. Понимаете? В этой вселенной благодать, она есть для человеческого рода. И когда мы каемся, у нас есть обещание, Бог даст нам эту благодать. Как вот Осия принял Гомель, как Бог в будущем, когда Израиль покается, Он примет Израиль опять. Здесь тоже есть эти пророчества и в Новом Завете. Вот это вот здорово, Рождество, вот эта хорошая вещь. Ты покайся, и ты будешь объектом Божьего благоволения, Божьей любви. Вспомнить эту прекрасную, некрасивую историю, в то же время прекрасную, как Гомель ушла и там жила непонятно как, а Осия ее принял, да, и взаимоотношения, любовь восстановилась, союз восстановилась. И вот наши грехи, наш духовный блуд, мы как Гомель, мы оскорбляем Бога, уходим делами, иногда сердцем уходим от Бога. Но когда мы каемся, у нас есть уверенность, что Бог очистит нас кровью Иисуса Христа и примет опять взаимоотношения, хотя он это не должен делать. С Богом будет все в порядке, если все согрешат и пойдут в ад. Все будет четко и справедливо. Но слава Богу, есть вот это благоволение и благодать, о которой ангелы поют, и в Рождество мы об этом вспоминаем и очень радуемся. Есть благодать, есть благоволение к нам недостойным. Мы, как Гомель, недостойным. И вот представляете, радость была для Гомеля, когда Осия за ней пришел, не упрекая, все – я тебе забираю, и заплатил за нее, и забирай. Как она обрадовалась, да? И вот, по сути дела, ангелы, они понимают драматизм вот этой сложных взаимоотношений человечества с Богом, и в то же время силу искупления, которая сейчас происходит, разворачивается на их глазах в Вифлееме, да? И они радуются, и они поют об этом. Да, Бог может все это изменить. Он, у него благость вот эта к нам. Вот, поэтому, ой, там надо каяться, признать свои... Вы об этом не думайте, вы думаете о благости Божьей. Это все, это неизвестно, признать свою ошибку, это же как-то, ну, не хочется, да. Но блудный сын признал. Хорошо же он тут сделал. Гомерь признала. Ну, хорошо, да. И мы, когда признаем, все, ангелы нам поют. Когда мы каемся, когда мы верим, да. Ангелы нам поют благоволение, радость. И вот на этой ноте я хочу закончить. Да, мы, вся наша праведность, как запачканная одежда, мы все как гомерь, стыдно, очень многих вещей. Мы сегодня говорили, постыдные деньги и все такое, как бы гордость, эгоизм, все, неприятные вещи мы находим в своих сердцах. Но радостная весть, что Бог силен все это искупить в нас, Духом Святым, своей благодатью, кровью Иисуса Христа. Поэтому можно стремиться к Богу, да, каяться. Каждый день мы просим: Господь, прости грехи наши, да, но благодать, вот она, вот эта вот радость, понимаете? Если у вас нету радости вот в Рождество, у вас есть покаяние, но нету радости, значит, вам просто надо верить, вот то, что ангелы там поют, благоволение, благодать, понимаете? Просто поверьте, ну, я не чувствую, я чувствую себя грешным человеком. И это хорошо, что вы чувствуете себя грешным человеком, да, но поверьте теперь, что во Христе вы святой. Вот, вот это вот и есть, о чем ангелы поют, благодать. Слава Богу. Господь, благодарим Тебя за эти неприятные обличения, напоминания, сравнения, Господь. Но мы понимаем, что лучше быть, как этот грешник в храме, который бил себя в грудь, и быть оправданным, Господь. Благодарим Тебя за эти простые напоминания. Прости, Господь, что гордимся. Прости, что, Господь, иногда материальные вещи нас больше радуют, Господь. Мы больше о них говорим. Прости нас, Господь. Мы понимаем, откуда все это растет. Очищай наше сердце, Господь, чтобы там Ты был на первом месте, чтобы Твоя отцовская любовь, Твое благоволение, оно просто вызывало великую радость в нас, восторг, как у этих ангелов, Господь, чтобы мы удивлялись своему падению, в то же время величию Твоей благодати, как она сильна все исправить и восстановить эти взаимоотношения, где нету вины, где песня, где радость, где Рождество и праздник, Господь, где вот эта вот любовь, Господь, любовь совершенного Отца к нам, Господь. Благодарим Тебя. Это Рождество мы вспоминаем. Благодарим Тебя, Господь, за кровь Христа, за то, что Ты дал нам Спасителя. Господь, сами мы никак бы не... Мы только стали со справедливостью. Благодарим Тебя, Господь, за Рождество, за Сына, за Искупителя. Во имя Иисуса. Аминь.